Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «На земле, как на небе». Предлагаем вам прослушать рассказ монахини, пожелавшей остаться неизвестной, о случае чудесной помощи Божией в сохранении семьи по молитвам ребенка и о других чудесах, происходящих в наши дни с нашими современниками. Надеемся, что этот материал будет душеполезным для многих. Здравствуйте, сестра.
Добрый день. Я хочу поделиться таким чудом, которое произошло в моей семье. Я была насельницей и сейчас насельницей этого монастыря. И однажды был звонок от моей дочери, что она разводится с мужем. И матушка меня отправила, разрешила поехать домой, помочь уладить все дела и помочь в воспитании ребенка. Я приехала туда, уже развод состоялся. Внук очень сильно переживал о разводе родителей, брак у них венчанный был.
А сколько внуку лет?
Внуку было 10 лет. И он очень стал худеть, стал очень переживать, плохо кушать. А когда я уезжала из монастыря, вдруг мне попалась книжечка в монастыре. Мать Поликсения мне вдруг говорит: книжечку посмотри. «Дети, молитесь за родителей». Я набегу просто схватила эту книжку и поехала. В таком состоянии, конечно, печальном. И когда вдруг я вспомнила про эту книжку, взяла и говорю: «Ты очень хочешь вернуть папу домой?» Он говорит: «Очень». Ну, я говорю: «Ты будешь молиться?» Он говорит: «Буду». Я говорю: «Только надо молиться каждый день». «Я буду каждый день молиться, бабуля». Ну, я ему дала эту книжку, но чтобы не нагружать ребенка, он еще не так уж пришел к вере. Я нашла коротенькую молитву о примирении враждующих родителей. Всего лишь там 5-6 строчек эта молитва.
А вы ее не помните наизусть?
Нет, наизусть не помню, конечно. Но там короткая молитва: «Господи, примири моих враждующих родителей, всели в любовь их сердца», вот такое, чтобы они жили в мире и согласии. Там всего несколько строчек. Ну, я ему показала, мы вместе с ним помолились, стали на коленочки и каждый день молились. И так с неделю прошло, он со слезами молился, я, конечно. И он так принял эту молитву близко к сердцу, что она ему понравилась. И я думаю, если я сейчас должна вернуться опять снова в монастырь, как же он будет молиться сам, будет или нет? Я решила проверить. Стала оставлять его одного, говорю: «Мне некогда, я пойду там дела свои». Вот. И он говорит: «Да, бабуль, ты иди, я буду молиться». Я наблюдала так недели две, смотрю, он сам конкретно стоит и молится, и плачет еще больше, чем когда со мной. Я поняла, что молитва пошла у него. Получилось так, что, конечно, вернуться я уже не смогла, то дочь начала просить помочь, потому что целый день на работе с утра до вечера, ребенок беспризорный, без помощи. И я попросила у мамочки остаться еще, и мы так остались с внуком и стали молиться. Дочь, конечно, не молится, у нее пошла своя жизнь, а мы все-таки стали молиться. Молились так мы 8 месяцев. Они уже официально разошлись. Значит, у нее были уже другие планы там в семейной жизни. В общем-то, говорила я: «Доченька, иди в храм молиться». Она уже говорит: «Все совершилось, и не надо идти молиться». И, ну, тут, конечно, обиды и гордыня играла свою роль. Но мы продолжали молиться. И вдруг вот во время Великого Поста, Великий Четверг, мой внук собирается, нужно было им идти в школу. И вдруг он просыпается. Я вот забыла сказать, что связи между родителями не стало никакой. Вообще не общались ни по телефону, никак. И с родственниками. И вдруг он встает утром рано, в Великий Четверг, и говорит: «Бабуля, бабуля, быстренько записывай». Я говорю: «Что записывать? У меня это Бог сказал, чтобы я все записал и рассказал людям». «Что за...» И в таком испуганном виде, со слезами на глазах, я говорю: «Да ты успокойся. Давай сначала позавтракаем, пойдешь в школу». «Нет, я боюсь, я забуду. Мне было очень строго наказано. Бабуля, записывай». Я говорю: «Знаешь что, если Бог сказал, значит, у тебя все в памяти останется, ты не волнуйся, сходи в школу, потому что опоздаешь в школу, нельзя опаздывать. Придешь, мы с тобой запишем, а я за тебя помолюсь». Но он ушел в школу, я, конечно, в таком состоянии тоже была, думаю, что-то случилось, и самое интересное. Но я набралась терпения, стала молиться Богу. На самом деле, Господи, сохрани все, что ты ему сказал, чтобы у него осталось в памяти. И вот я думаю, ну, посмотрим, как он придет. И в этот момент он ушел в школу, дочка вдруг мне звонит часов в 11 и говорит: «Мам, чудо какое-то». Вдруг мне звонит свекровь моя и говорит, никогда не звонила за все это время, и вдруг она говорит: «Нам нужно увидеться, ты должна приехать к нам на дачу». Я говорю: «Нет, у меня другие планы». А она говорит: «Нет, ты должна с Алёшей, с внуком приехать сюда, с моим». Я говорю: «Зря ты отказала, нужно было согласиться». Она говорит: «Нет, не зря, раз порвано все, значит порвано». Я говорю: «Нет, у Бога не все порвано». «А в чем дело?» Я говорю: «Приедешь, я тебе расскажу». Ну, в общем, я ей сказала: «До следующего звонка, вечером узнаешь». Внук приходит со школы, и я думала, он забыл. Он нет, вспомнил, ранец бросил в сторону и говорит: «Бабуля, быстренько давай записывай, даже кушать не стал». И вот села, я до этого позвонила тоже подруге своей верующей, которая, в общем-то, привела меня к вере, и она говорит, я тоже потом подъеду, надо обязательно послушать его. Ну, в общем, я стала записывать все, что он стал говорить, я взяла, приготовила тетрадь, я все записала. Потом приехала подруга через несколько часов, мы решили проверить его, думаю, снова запишем. И мы все подробно, прям каждый раз его останавливали, переспрашивали там это, и он все опять тоже точно в этом же виде все нам рассказал. Когда приехала дочь с работы, говорит, сегодня интересные события в моей жизни происходят, то мне свекровь звонит, то мне муж звонит. И говорит, нам надо с тобой увидеться. Я говорю, ну вот такие события разворачиваются, все это от Бога. Ей показала все, что записала вот с рассказа внука.
Ее сына, да.
Ее сына, да, конечно, она имела шоковое состояние после всего этого. Ну вот, если будет интересно, я могу рассказать.
Конечно, интересно.
Да, это видение, которое было у него. Начну с того, что вот он когда рассказывал тоже, и он со слезами все это рассказывал. Он говорит, бабуля, я вижу, что я стою перед вратами золотыми, очень высокими, очень красивые, расписанные. Они больше трехэтажного дома. И были закрытые. Я стою один и думаю, чтобы мне, как мне войти туда, что бы мне сделать. И вдруг я понял, я дотронулся до замка пальчиками, сказал, пальчик, пальчик, потрудись. Ворота приоткрылись. Я вошел и увидел, что мне навстречу идут две девы в сверкающих красивых одеждах. Платье у них белое, шелковое, а поверх накидки красные, расшитые золотом, рукава широкие. И волосы у них кудрявые, длинные, такие золотистые. Лица очень красивые. Они подошли ко мне и назвались. Я святая мученица Людмила. А другая сказала, а я великомученица Ирина.
Он сказал, девы, дети так не говорят таким
словом. Так не говорят, он даже не знал об этом ничего. Я была поражена.
Он сказал, девы.
Он сказал, девы. И главное, так все подробно стал описывать. И вот он дальше продолжает. И сказали мне, нас за тобой прислали сопровождать. Пойдем с нами. А я спросил их, а где я нахожусь? В раю? И куда мы пойдем? А они сказали, посмотри себе под ножки. Я посмотрела и увидела шелковистую зеленую траву, цветы, необыкновенной красоты, белки, зайчики прыгают. Все это было очень красиво, даже не описать словами. Они повели меня вперед, и мы оказались у обрыва, очень глубокий. Страшно было даже смотреть, даже дна не видно. И через него был перекинут канат. Я очень испугался, подойдя к нему. А святые девы мне сказали, ты должен по этому канату перейти на другую сторону обрыва. Иди и не бойся. И я не стала бояться. Я сам пошел по канату, как канатоходец. Меня сильно раскачивало, но я чувствовал их поддержку, святых дев. Вдруг за 1 метр до конца этого каната они мне сказали, прыгай, не бойся. И я прыгнул, и оказался на другой стороне. Мы идем дальше. И вдруг перед нами движется, как река горящая, огненная, как лава. Вот по телевизору показывали, вот точно так же. Они сказали мне, что надо ее перейти тебе. А я подумал, как же мне ее перейти? Я взял палочку и ткнул ее в эту горящую реку, и она тут же превратилась в пепел. Мне святые девы сказали, иди, не бойся, мы поможем тебе. И вдруг они как будто подхватили меня крылышками и как по воздуху перенесли меня на другую сторону. И тут мы снова оказались перед высокой горой. Гора была покрыта снегом, и вдруг я ощутил сильный холод. Было градусов минус 50-60. Я думал, что тут же сейчас превращусь в сосульку. Но святая дева дотронулась до меня рукой, и мне стало тепло. И они сказали, нам нужно подняться на эту гору. Мы стали подниматься на вершину. И на самой вершине горе лежал меч большой, и на нем надпись «Меч ангелов». Святые девы сказали, возьми этот меч и ударь 3 раза по горе. Я ударил мечом 3 раза, и вдруг в этом месте, где я ударял мечом, появились 3 маленьких, как перепелиные яичка, которые прямо тут же на моих глазах стали увеличиваться в размере и стали мне по пояс. Я хотел их поднять, но они были неподъемными. Я ждал помощи, только не знаю, никого нет. Вдруг посмотрел, святые девы куда-то исчезли. Но оставили мне записку на земле, я читаю. «Жди, придет старец и скажет, что тебе делать». Вдруг чувствую, что кто-то положил мне руку на плечо и говорит. «Мир тебе». Я обернулся и увидел священника в светлой блестящей одежде. На груди у него большой сверкающий крест, а на голове головной убор, как у патриарха. Я говорю, «Батюшка, благословите!» Я очень обрадовался и сложил свои ручки и взял у него благословение. Он меня благословил. А я подумал, кто это? И вдруг на рукаве я увидел надпись «Алексий II». Вдруг снова на другое плечо кто-то положил руку и сказал, «Мир тебе!» Я сказал, «Батюшка, 2 раза благословите». И снова обрадовался. Он благословил. Я посмотрел на рукав и увидел там надпись «Алексий I». И одежда на нем была точно такая же, как у Алексия II, и такой же сверкающий крест. И вдруг снова ложится на плечо, снова рука, и говорит: «Мир тебе!» Я с радостью обернулся и с удивлением увидел еще одного батюшку в таких же одеждах, с таким же крестом, и сказал с радостью: «Батюшка, трижды благословите!» И он благословил меня. И я увидел у него на груди надпись «Алексий». Я подумал: «Какой Алексий?» А он мне ответил: «Я тот Алексий, который исцелил жену ордынскую». И я подумал: «Это Алексей, митрополит московский». Я показал трем батюшкам на яйца, которые лежали здесь, и спросил, что надо с ними делать. Они говорят: «Их нужно разбить». А я говорю: «Они очень тяжелые, мне не поднять». Они говорят: «А это мы сами разобьем». И вдруг легко подняли их и стали стукать их друг об друга. И яйца разбились. И в каждом из них были буквы красного цвета и большого такого размера ХВ. И все три эти буквы, которые они взяли из яиц, они отдали мне и сказали: «А это они теперь твои. А мы твои ангелы-хранители сегодня». И еще было сказано, что теперь тебе предстоит учиться в православной гимназии имени Сергия Радонежского, в которую я хотел попасть, но не мог попасть. Мы пытались любыми путями, но никак не могли его устроить туда, там мест нет. Дело в том, что она рядом с нами, с нашим домом, и наши окна выходят в эту гимназию, но туда нельзя было никак попасть. Вдруг...
Ну, а внука как зовут вашего?
Его зовут Алексей. Его мы назвали в честь митрополита Алексея Московского. И он его житие знал. Поэтому сразу я, говорит, подумал, что это митрополит Алексей Московский, который исцелил жену ордынскую. Он читал у меня книгу полностью «Жития святых», большая книга детская. И он прочитал ее. И вот они ему говорят, что тебе будет там трудно, но ты не бойся, молись Господу Сергию Радонежскому, и у тебя все получится. Нам тоже было трудно в учении, но мы молились Богу и учились хорошо. Мы видим, что ты с бабушкой своей читаешь «Жития святых». Молодец, продолжай читать дальше. Тебе передает привет Евстафий Плакида и Феодор Старицелат. Они очень рады, что ты прочитал их «Жития». А мы перед этим с ним читали «Жития святых», не за неделю где-то до этого. Бабушка твоя говорила: «Давай прочитаем «Житие Александра Невского». Но ты настоял, сказал: «Нет, я буду читать «Житие Плакида и Старицелата», так как я смотрел детский мультик про них и хочу про них прочитать». Ты правильно сделал, что настоял. Они сказали: «Мы здесь видим все, что вы делаете на земле, все, что вы думаете, все, что вы говорите и все, что вы читаете». Три батюшки сказали: «Кто что делает, кто что как читает, кто как молится, у нас все видно, как под микроскопом. И еще, передай привет своей бабушке, от святителя Николая Чудотворца. Он очень рад, что она всем рассказывает о чудесных событиях в ее жизни, происшедших по молитвам святителя Николая Чудотворца. Батюшки мне сказали, что теперь тебе пора домой, и храни тебя Господь». И они исчезли. Вдруг я слышу мужской голос, громкий, громогласный, но нежный и любящий: «Алексей, ты будешь бессмертен, если будешь соблюдать закон Божий и его заповеди». Слышу потом после этого вдруг другой голос мужской, тоже громкий и строже, говорящий: «Я хочу, чтобы все люди, живущие на земле, попали ко мне в рай, в Царствие Небесное». И вдруг слышу третий, снова мужской голос, тоже громкий, но очень строгий, старческий, но очень любящий: «Я вас всех создал, я ваш Творец, и вы должны мне подчиняться и жить по моим заповедям». И еще было сказано: «Алексей, все, что ты здесь видишь, все, что ты здесь слышишь, все, что тебе здесь показали, рассказали и сказали, ты должен рассказать на земле людям». А я сказал им: «Да кто мне поверит, ведь я еще мал». Они сказали: «Скажи им трижды, а дальше мы сами». А я сказал: «Я не хочу отсюда никуда уходить, мне здесь очень хорошо». Они сказали: «Нет, тебе вернуться нужно на землю». И еще сказали: «Передай своей бабушке, пусть твоя бабушка не отчаивается и продолжает молиться. Молитва не всегда сразу бывает услышана. Она отчаивается, что ее молитва не доходит до нас, мы слышим. Но нужно потрудиться и верить, что все исполнится в свое время. Мы здесь все слышим и знаем, и когда нужно помочь, и когда нужно исполнить. Пусть не отчаивается и продолжает молиться. А теперь тебе пора домой, в школу. Ты, кажется, у нас живешь на 7-м этаже. Я сказала, что я никуда отсюда не уходить не собираюсь. Они сказали: «Нет, обязательно вернись домой, и будешь выполнять то, что мы тебе говорили». И призвали святых дев, и вдруг они тут же появились. Еще вот тут вот добавить надо, что когда дивы появились, и вдруг он говорит, я опять увидел три двери. Дивы мне показали три двери, коричневая, золотая, черная дверь. Я думаю, в какую первую войти? Открыл золотую дверь. И смотрю, там такая красота. Я сразу подумал, что это рай, но я его недостойна еще. Я закрыл эту дверь. Потом я открыл черную дверь рядом. И вдруг я там увидел котлы стоят. Там мрак такой, кипящий, как пар идет такой, полумрак. И вот так в ряд идут, прям вдоль вот так двери, как открыл, стоят котлы кипящие. И там как будто мячики выскакивают оттуда. И оттуда крики. Я потом только понял, что это головы людей кричат. Помогите, спасите. А вдоль этих котлов с двух сторон стоят виселицы, и люди подвешены за языки. А в центре я смотрю, вдруг голос слышу. Заходи, может, и ты хочешь быть нашим. Я вдруг увидел там в конце сидящего на троне кандалашку с рогами, говорит, с хвостом такой страшный, и он, говорит, рукой машет, и говорит, как надутый такой, как паук какой-то надутый. И мне, говорит, заходи, заходи, и ты нашим будешь. Я, говорит, тоже испугался и закрыл эту дверь. Открываю третью, коричневую дверь, и там увидел, как будто с высоты всю нашу землю, самолеты, машины двигаются, дома, и я подумал, вот мир, в котором я живу. И вдруг девы сказали, что нам пора возвращаться домой. А еще вот они сказали, вот перед этим я пропустила, конечно, они сказали, что нужно твоей бабушке вернуться в монастырь. И как можно быстрее, так как она должна жить в монастыре и никогда оттуда не уходить. Она монахиня. И еще было сказано, что твоя мама отступила от Бога, и она стоит близ двери в ад. Это сказала святая великомученица Ирина. Я очень переживаю за нее, я ее покровительница. Но мама отошла от Господа. И скажи маме, чтобы она вернулась в храм и молилась, и у них все наладится. А бабушка твоя пусть срочно возвращается в монастырь. И кроме того, было передано еще, пусть твоя бабушка поступит так же, как поступил Авраам. А я спросил, какой Авраам? А мне было сказано, из Ветхого Завета. И я сразу подумал, я же сколько раз говорил, принесите меня в жертву, и у вас все в семье наладится, у нас.
Это он так говорил, это внук?
Он так говорил, внук. Еще когда мы с ним вот жили, мама на работе, а мы с ним говорили, он все переживал, почему так случилось, почему так. И он говорит, бабуля, принесите меня в жертву, и все у нас наладится. Я всегда пугалась этого, думаю, как же так? Какие слова он говорит?
Он Ветхий Завет знал этот сюжет, да? Про Авраама,
да,
Исаака.
Мы читали, конечно. Мы Ветхий Завет читали, и Новый Завет кое-что вот из этого, жития святых. Ну и вот он мне говорил, я потом говорю, Алёш, ты прекрати так говорить, не надо, все наладится. Да, бабуль, но только надо принести в жертву. И вот вдруг это тоже было передано, и пусть твоя бабушка так же поступит. Я поняла, что я прилепилась к нему и никак не могу отойти. И он мне вот сейчас говорит, сам внук мне говорит, что нужно отлепиться. Я должна поступить так же, как Авраам, принести его в жертву, уйти в монастырь. Потом она говорит, и пусть так же твоя бабушка молится за батюшку Авраама. А он говорит, а это кто? Он не знал, что у меня кто духовник. А это ее духовник, батюшка Авраама, который спас ее дважды от смерти. Я действительно тоже вспомнила, что батюшка действительно меня вымаливал, и он просто буквально вытащил меня, у меня была клиническая смерть, он меня вытащил из этой смерти. После этого было передано, что где мой папа находится, передай бабушке, пусть не переживает, передает отец покойный ей привет, и что он находится в хорошем месте. Было передано также, что пусть твоя мама более бережно относится к твоей бабушке, не нужно ее обижать, у нее сердце больное, у меня действительно сердце больное. Вот такие конкретные случаи, что мой внук это вообще не знал, и дедушку не знал, и вот эти моменты. А вдруг он мне все это говорит. И вот потом, говорит, после всех этих наказов, вдруг дева говорит, ну а теперь надо возвращаться домой.
Подожди, а была одна покровительница Ирина, покровительница мама, а Людмила?
Вот Людмила. И Людмила была, две покровительницы, две девы вышли. А это моя покровительница. И когда они сказали, все, теперь надо пора возвращаться домой. И вдруг они меня взяли как крылышками под руки, и мы полетели с очень большой скоростью, аж в ушах, говорит, такой шум стоял у меня. И вдруг мы, я подлетаем, когда мы сквозь стену, говорит, прям влетаем в комнату, и я вижу, когда мы влетели, я вижу сквозь стену уже свое тело, что я лежу в шортиках и в маечке. И мне святая мученица Людмила говорит, а быстрее-быстрее складывай ладошки в лодочку, вот так, и входи в свое тело быстро.
Рыбкой, да?
Рыбкой, да. И я, говорит, так сложилась, стал входить. И вот так, как бабуля, как петушок, стрепехнулся в своем теле и проснулся. Я только слышу, когда стал входить в свое тело, святая мученица Людмила говорит, Алексей, запомни, в православии буквы Е нету, только Е. А я, говорит, всегда с бабушкой спорила, он со мной спорил всегда, что я ему говорю, не читай Е. житие. Я говорю, житие там и так далее. И поправлял. Он нервничал из-за этого и говорит, нет, да, тут должна буква Ё быть. Но теперь вот я уже узнала, что только Е читает. Ну и вот он проснулся и пришел мне быстрее рассказывать такое, потому что
Господь... А про его папу ничего не было сказано?
А, про его папу было сказано. Вот святые отцы, Алексей I, Алексей II, Алексей III, сказали, Алёша, твоя молитва услышана. Самое главное, я забыл сказать. Твоя молитва услышана, твой папа совсем скоро вернется домой. Я так обрадовалась и запрыгла от радости. Вот. И потом после этого было сказано, что ты будешь учиться в гимназии у Сергия Радонежского. И вот после этого пошли звонки. После этого, это было в четверг великий, в пятницу папа приехал, забрал их на дачу, на работу, прям приехал к маме, забрал, значит, свою жену бывшую, потом заехал домой, внука забрал, и уехали все на дачу.
Сына.
Сына забрал, да, моего внука, я говорю. И забрал на дачу. И вдруг в воскресенье звонок мне идет, сваха мне звонит, ой, какая радость у нас, наши дети помирились, и все, слава Богу, семья соединилась. И они приехали вместе уже, и когда приехали вместе домой, и тут-то, конечно, такая радость. И зять, когда зашел, снова вернулся в дом, сказал, я только не понял, почему это я совершил. Я больше никогда из дома не уйду. И вот такое событие, такое было чудо, наверное, нам всем назидание за наши грехи, за то, что мы отступились от Бога все. И я бросила в монастырь, уехала за внуком смотреть, прилепилась, и дочка отошла.
Но, с другой стороны, посмотрите, сколько вы успели за короткое время вложить внуку.
Да.
Сколько вы с ним читали, он уже какие-то реалии, которых многие даже при храме дети не ориентируются.
Он ходил в воскресную школу там. Тоже ходил в воскресную школу, и он рисовал всегда такие картины ангелов, он рисовал страшный суд, он рисовал такие картины. Я даже сама не знаю, откуда у него это было. Но вот такой был дар у него, понимаете, Господь ему дал. И, слава Богу, вот это по его молитве. И он так был обрадован, конечно, и сейчас он очень рад, что снова в семье мира. У нас тут же еще один внук появился, родился. Теперь у меня уже два внука там еще.
Ну, а вот. Папа знает об этом или он совсем не
знает? Нет, знает. Папу тоже мы поставили в известность, конечно. Теперь что? Папа знает, что именно вымолили его. И
что
дочь моя
сын.
Знает. Конечно, конечно, теперь они знают.
Напоминаем нашим радиослушателям, вы слушаете рассказ монахини, пожелавшей остаться неизвестной, о случае чудесной помощи Божией в сохранении семьи по молитвам ребенка и о других чудесах, происходящих в наши дни с нашими современниками. А вот скажите, это, конечно, потрясающие вообще такие события. Надо внимательно и чутко очень к этому ребенку относиться,
да.
Как жизнь его сложится дальше. А вот то, что ему было сказано, что у бабушки были чудеса с Николаем Чудотворцем.
Да, это были такие чудеса с Николаем Чудотворцем. Я была в Гороховце, у меня было послушание там. И один день мне сын звонит и говорит, мама, ты мне так срочно нужна. Такое было у него положение в семье, мне нужно было срочно уехать. Пошла к батюшке брать благословение. Он говорит, только после службы. А мне нужно ехать три пересадки делать. Он говорит, в этот же день ты должна вернуться. Я говорю, я физически это вообще не смогу сделать. Он говорит, вот иди к Николаю Гонечку, у нас там чудотворная икона большая есть, в полный рост. Иди помолись, Николаю Гонечку тебе управит. Ну, я пошла, думаю, батюшка благословил уже, что мне делать. После службы пошла. Приложилась к этой иконочке на колени, постояла, помолилась, Николай Гонечек, ты мне уж как хочешь, как ты знаешь, как получится все, туда и обратно мне нужно, батюшка благословил. Просто своими словами помолилась и пошла. Деньги у меня были на дорогу, батюшка дал, я пошла. А там, значит, нужно идти до автостанции 3 км. И я выхожу, а автобус очень редко ходит возле монастыря, интервал где-то 2-3 часа. И я, значит, думаю, ну ладно, я сейчас быстренько. Я прохожу, вдруг на моих глазах автобус проходит этот, и я машу рукой, но меня никто не видит, никто не слышит, конечно. Там такой овраг был, а я внизу оврага. Но я думаю, раз батюшка благословил, надо идти. Николай Гонич, помоги. Я только молюсь, Николай Гонич, помоги. Ну, вышла на дорогу, иду, голосую, никто не берет меня. Все едут, никто не берет меня. Уже 200 метров прошла. Я говорю, Николай Гонич, что ж такое? Вдруг оглядываюсь, машина едет, пустая, видно. Ну, останавливаю, голосую ему, он вдруг приезжает мимо. Я думаю, Николай Гонечек, ну что ж такое, он же пустой. Ну что ж такое, мне надо идти столько, и тороплюсь, у меня сердце уже там дома. И вдруг, вы что думаете, он проехал этот водитель 600 метров до больницы как раз. И вдруг резко останавливается и возвращается, дает задний ход и едет ко мне. Едет ко мне, подъезжает, и дверь так резко открывает и говорит, мать, садись. Я сажусь, думаю, у меня выбора нет, он такой злой, но что же делать, я его потревожила. Ну, я села, сижу, молчу. Молюсь только: «Николай Угонщик, довези, Николай Угонщик». Он говорит: «Мать, а ты что молчишь? Чего ничего не спрашиваешь?» Я говорю: «Я боюсь к вам обратиться». «А что такое?» Я говорю: «У вас такой вид грозный и злой, что я боюсь». Он говорит: «Да я не только грозный, я вообще не в себе». Я думаю: «Ну, еще лучше, он не в себе. Куда же я села?» Он говорит: «Да ты не пугайся. Ты видишь, у меня волосы дыбом стоят». Я говорю: «Ну, вижу, стрижка у вас такая, еще волосы стоят». Он говорит: «Я не знаю, такого в первой жизни со мной случилось. Я видел, что ты голосуешь, но мне некогда. Я занимаюсь делом, бизнесом, и еду на деловую встречу. Думаю, тебя кто-нибудь возьмет сейчас. По дороге ты идешь, и тебя кто-нибудь возьмет. Я проехал тебя». Вот проехал, говорит, это расстояние, 600 метров, и вдруг такой голос громкий в машине: «Остановись, возьми эту женщину». Я думаю, это мне показалось. Думаю, что-то галлюцинация. Еду дальше. И вдруг тут же опять голос, как в кинотеатре, уже такой громогласный, что: «Я тебе сказала, остановись и возьми эту женщину». Я, говорит, по тормозам за тобой. Вот у меня такое состояние. Думаю, откуда это? «Мать, это что такое?» Я говорю: «А как вас зовут?» Он говорит: «Меня зовут Николай». Я говорю: «Ну вот видите, а я Николай Угонщик молился». Он опять по тормозам. Меня трясет в таком шоковом состоянии. «Мать, ты молись за меня, ты молись за меня. Куда тебя отвезти?» Я говорю: «Да мне до автостанции». Я говорю: «Я к сыну еду». «Куда тебе к сыну?» «Я тебе к сыну, куда хочешь, тебя отвезу. Только помолись за меня, помолись». Я говорю: «Вот вы молитесь, Николай Угонщик, видите, как слышит». Ну и, в общем, он меня привез до автостанции, говорит: «Ну все-таки я вот, знаете, я хочу вас отвезти». Я говорю: «Нет, все-таки у вас деловая встреча, выезжайте. Я сейчас проходная трасса, там много автобусов, я доеду». Ну, он уехал, поблагодарил меня, все, и я его поблагодарила. Подъезжает микроавтобус, опять полный, битком забитый. И выходите, и водитель показывает мне: «Все, места все заняты, мать, не подходи». Думаю, что же делать? Опять: «Николай Угонщик, ты же обещал, я благословилась у тебя, довези, как хочешь». И вдруг один выходит с овчаркой, а русская борзая собака такая большая, он там два места занял, собаки себе. Вышел погулять, собачку вывести, а я стою, молюсь только: «Господи, Николай Угонщик, помоги». И вдруг слышу: «О, привет, привет». Думаю, я раз сразу взгляд туда, громкие такие возгласы. Этот, который вышел с собакой, увидел друга. И было лето как раз, он говорит: «Пойдем пивка попьем, пойдем, ты жарко». «Нет, нет, я должен ехать». Он говорит: «Нет, мы с тобой, я тебя посажу, не волнуйся». И он его забирает. И мне водитель говорит: «Мать, ну смотри, тебе место готово, давай быстренько». Но я ехала, у меня два места было. В общем, я вовремя приехала и назад приехала также. Меня уже сын посадил на машину, и я приехала где-то 10:00, но приехала как положено. И вот такое чудо Господь совершил. И Николаю Угонщику это нравится. Видите, как наша молитва слышна, и как видит он, и как он нравится, когда мы рассказываем друг другу, поддерживаем этой молитвой. Ну, таких чудес было много со мной. Николай Угонщик много управлял в моей жизни, и поэтому я всегда знаю, как он помогает по жизни. Только вот помолись ему от сердца, просто своими словами, и он тут же все выполняет.
Поэтому не зря в народе заметили его такую отзывчивость, и больше всего храмов построено Николе. Это же не просто так. Но вот эти чудеса, да, о них было сказано много.
Еще один случай был. Привезли, я была на скиту Казанской Божьей Матери. И вдруг благочинный отец Илья говорит: «Да привозят икону чудотворную, Николая Чудотворца, из, я не знаю, с какого-то храма чудотворную икону». И всего на 3 часа. А я там на скиту 8 километров. Думаю, как же я так хочу к Николаю Угонщику. Я расплакалась. Я говорю, он говорит: «Мать, ничего, мы за тебя помолимся, не переживай. Ты там свое дело, а мы здесь свое. Ну как же так? Мне же очень хочется к нему приложиться, его попросить, помолить там о своих проблемах, о своих нуждах». Ну, смирилась, и там готовили хлебику. Но мне нужно было хлеб на печь в доме паломничества, а отнести туда на скит. Я напекла хлебов, конечно, плачу, и все, Николай Угонщик, как жаль, и все это сожалею. Напекла хлеба, иду уже на скит. А там где-то 30 километров. И нам иду в пакетах, несу хлеб. И вдруг вижу, а мне сказали, что только там будет, в Амстёре. Ну, я иду, несу этот хлеб, и вдруг уже на полпути едет УАЗик сзади. Я думаю, ну, меня подхватят, донесут, потому что тяжело тащить хлеб-то. Смотрю, вся машина черная, дверь открывается, и там какое-то как зеркало, как будто сверкнуло что-то. Я заглянула, полная машина монахов, все в черных одеждах. Думаю, что это такое, все монахи. Ну, я думаю, у нас бывает, что и монахи приезжают молиться на источник святой. Купаться ездили, принимать источник. Ну, они говорят: «Мать, мы тебе поможем. Куда? На скит? На скит. Давай хлеб». Хлеб взяли, отвезли. Я говорю: «Ну, вы там довезете, поставите на трапезе». Они взяли у меня хлеб в машину. «Мы тебя не можем взять, места нет. Все забито. Уже там на коленях даже сидели». И они поехали туда, а я иду пешком и молюсь. Прихожу, захожу на трапезу, хлеб лежит мне на столе. Ну, а я все это рассказываю там помощнику, меня, говорю: «Представляешь, там икону привезли, святителя Николая Чудотворца. Давай помолимся, хоть попросим так, святителя Николая Чудотворца, помолись о нас». И только мы с ним начали молиться, вдруг такое песнопение, Я не поняла, откуда. Я говорю, а это что такое? Он говорит, не знаю, он тоже ничего не знал. Мы выходим, дверь открываем, с трапезы у батюшки там. И вдруг идет крестный ход. И создает чудотворная икона. Отец Илья, все. Представляете, я вообще, я как упала на колени и стала плакать. Отец мне, Илья говорит, давай, давай, не плачь, иди быстренько, вставай крестным ходом, идем на источник. Там уже они, значит, акафист ему пропели. И идут на источник Казанской Божьей Матери. И я в этот строй, конечно, там такое, ну, представляете, какая благодать возле источника. Потом всех батюшек окропил святой водой, опять акафист пропели. Это вообще воды это напились. Ну, вообще на крыльях я была в этот день, конечно. Вот такое чудо.
Ваш монашеский путь, как он определился? Это тоже по какому-то
промыслу? Это тоже промысел Божий, тоже с помощью Божьей Матери Казанской. Вот почему я оказалась в этом монастыре. Только сейчас я стала понимать, что это промысел Божий. Матерь Божия меня стала вести, потому что я жила в Узбекистане, я Бога не знала, креста не носила даже, хотя была крещенная, а, в общем-то, Бога вообще не знала.
То есть вокруг мусульманское окружение?
Да, мусульманское окружение. Я с ними росла, я с ними воспитывалась, с ними работала, жила все время с ними. И, в общем-то, и считала всегда Бог один. Как они все говорили, я так и у нас там все говорили, Бог один. Случилось так, что несчастье случилось у дочери. Ну как несчастье, готовилась поступать в институт, все готовилась, все хорошо, училась на одни пятерки, можно сказать, а с одной четверки у нее аттестат. Когда поступала, и документы приняли, все нормально, все хорошо. И вдруг, когда уже она сдала экзамены, и я прихожу, она в списке, ее нет. Я была так уверена, что она обязательно поступит, потому что мы так готовились. И вдруг нет. Я в таком была шоке, конечно. И я никогда в храмы не ходила. И вдруг я шла, плакала, рыдала. И когда я только глаза открыла, я стою возле храма. А почему я там оказалась? Не знаю. Ноги меня туда принесли, Бог меня туда привел. И уже служба давно закончилась, идет уборка. Но я зашла, говорю, можно мне зайти? Мне так плохо. Мне говорят, ну, заходи. Я зашла, не знаю, какой иконе. Я говорю, куда мне помолиться? У меня такая беда. Она говорит, вот иди сюда, к Матери Божией. И сейчас я ее помню образ, это Казанская Божья Матерь. Я стала, я так плакала, у меня слезы просто ручьем. И когда я плакала, ну, мне помогла за лавкой матушка и сказала, вот то-то, то-то сделай, не плачь, Матерь все Божие управит. Чудо тут же совершилось. Я возвращаюсь, а я в этом институте училась, куда дочка поступала моя. Ну, это было уже много лет назад.
А какой институт?
Институт кооперативный. Центросоюз, тогда были 5 институтов по всему Союзу. И вот один там в Самарканде. И вдруг я вернулась опять к этому институту. Зачем, не знаю. Я опять-таки иду как в тумане. Думаю, как я дочке скажу, что я скажу ей. Мысли одно, представляю ее шок тоже и так далее. И когда я подхожу к этому, стала подходить, думаю, а что я здесь? Дверь хотела открывать, и вдруг увижу, идет моя однокурсница, бывшая, которая преподавала в техникуме. Уже в техникуме пищевом преподавала. И мы удивились, встретились. Я говорю, а ты что здесь делаешь? Она говорит, а ты чего здесь делаешь? Я говорю, а у меня вот такая беда, дочка поступала, не поступала. Она говорит, а я здесь уже преподаю, я уже здесь завкафедрой. Я говорю, как? Она говорит, вот так. Все, не волнуйся, не переживай, сейчас мы будем решать твою проблему. Пошли, вернулись назад. Подняли все документы. И нужно было сдавать экзамены в понедельник, это было в субботу. Она открыла сейф, мы подняли документы, а наших документов вообще нет, которые приняли на очное. Я говорю, такого быть не может, мы с ней вместе сдавали, писали очное. Она говорит, не переживай, раз открывает заочное отделение сейф. Наши документы прям первые, заочное отделение, понимаете? Почему так, не знаю, это просто непонятно. Ну, короче говоря, мы тут же переписали заявление, все мы сделали, моя дочка пошла поступать. Но опять-таки, опять она не поступает, не прошла по баллам. Тогда было гонение на русских, как раз началось уже вот это движение, русские уезжают, там уже события такие пошли, когда там убивали русских.
Фергана.
Фергана, вот эти ферганские события, да. Я опять слезы, что же делать? Опять уже побежала к Божьей Матери Казанской. «Матерь Божия, помоги!» Прихожу, опять я увидела свою однокурсницу, она говорит, не переживай, сейчас раз, быстро звонок в Москву. В Москве этот бал проходит, и говорит, еще у нее достаточно. И она с этим балом проходит. 2 дня вам приезжать в Москву. Да вот такая радость у нас, мы, представляете, мы не думали, не мечтали. Мы тут же собрались и поехали в Москву. И она поступила с этими баллами, пришла собеседование, поступила в Плехановский Московский институт.
Плехановку.
Да, вы представьте, такое чудо. И с нами еще поехал проректор в нашем, летели в одном самолете с нами вместе, он как бы нас и привел, и представил, и сказал, вот наш абитуриентка.
И в результате Богу. Вы в Москву перебрались.
И, конечно, за детьми я приехала сюда, и вот так вот, и я тут же стала ходить в храм, я тут же стала интересоваться, тут же стала все. Ну, конечно, много ошибок было моей, вот так.
А именно путь монашеский, как определить?
А получилось так, что нужно было духовника сначала, потому что я поняла, что я сама запутаюсь. Я стала путаться, я стала что-то не то делать. Я думаю, Господи, дай мне духовника. Каждый день стала просить. Господи, дай мне такого руководителя, чтобы я тоже сейчас делов наделаю. И Господь мне дал. В один день нам нужно было осветить квартиру. Мы купили квартиру. И я пришла в храм и говорю: покажите мне хорошего батюшку, чтобы мне осветил квартиру. Они говорят: ой, у нас приехал иеромонах, на время к нам иеромонах, и вот сейчас мы вам это рекомендуем. И действительно, он пришел, нам осветил квартиру, и мы так его полюбили сразу же, он нам столько открыл, он с нами столько беседовал, мы попросили его, чтобы он был нашим духовником. Он, конечно, отказывался, но потом мы все-таки уговорили.
Так значит, дочка тоже была воцерковлена?
Нет, никто. Это вот в один день, вот когда пришел батюшка, вот мы стали, я сначала стала задавать вопрос, потом дети, и мы все сидели, и батюшку слушали внимательно. Он долго сидел с нами, часов 5, если не больше. Ну, он, в общем, нас взял в свои чады и нас стал вести. И буквально через год он мне сказал, что нужно, раз я ваш духовник, вы должны слушать то, что я вам говорю. И в один прекрасный день, говорит, нужна ваша помощь, нужно написать заявление на увольнение, я работала на хорошей работе, кстати, тоже по благословению батюшки. И вдруг он говорит, надо написать заявление, уходить. Как уходить? Я на таком хорошем месте работаю, так вроде тепло устроилось, все хорошо, по душе мне, по моему профилю. И вдруг он говорит, да, пиши заявление, уходи. Я написала заявление, ушла. И поехала на скит помогать восстанавливать Казанской Божьей Матери скит. Это такой чудотворный скит, это вообще там столько исцелений на моих глазах, столько чудес, мне стало Царица Небесная столько открывать там.
Но это ваша тоже покровительница Казанская,
да, она
икона Божия.
Вот сейчас я опять вернулась сюда, опять-таки сюда, к Матери Божией. Была допущена ошибка, но я снова здесь. А Матерь Божия опять привела сюда.
Это потрясающе. Спасибо вам огромное, помощи Божией, за такой назидательный рассказ. Я думаю, он произведет впечатление на многих людей.
Матерь Божия слышит нас. Вы знаете, любое чаяние. У меня был такой случай. Мне просто маленький пример. Мне нужно было 2 яблока на трапезу. Ну, нечем было готовить, салат приукрасть. Я говорю, Матерь Божия, Царица Небесная, Господи, ну помоги, хоть 2 яблочка. Ну нигде нету. И такое время было зимнее, вот, и праздник был святого. Я уже расстроилась, думаю, ну что делать? И когда я смирилась, вот когда самое главное, я смирилась с этим, ну что же делать? Ну нет. И вдруг приходит сестра, говорит, слушайте, кто-то на канон вдруг принес вот такие 2 большие яблока, вот огромные. Она говорит, откуда это? Никого не было. Мы там видим, там в таком месте был тоже скит. Там никто не придет в такой день обыкновенный, будний. И вдруг она, я говорю, ой, Матерь Божия, благодарю тебя сразу, понимаете? Вот такое чудо, моментально прямо, только верить надо в это.
Да, только верить и от всего сердца просить. Да. Я думаю, что вот этот рассказ очень пойдет на пользу многим-многим нашим радиослушателям. Помоги, помощи вам, Божия.
Спасибо, всё. Господи, что вы слушали меня. Я буду очень рада, если кому-то что-то это поможет. До свидания.
До свидания. Вы прослушали рассказ монахини, пожелавшей остаться неизвестной, о случае чудесной помощи Божией в сохранении семьи по молитвам ребенка и о других чудесах, происходящих в наши дни с нашими современниками. Надеемся, что этот материал будет душеполезным для многих. Его записала и подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Воскресенье помилуй.